Я вас категорически приветствую, Ирина Владимировна. Добрый день.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, кто вы?
Работаю уполномоченным по правам ребенка в Республике Татарстан. И еще у меня целый длинный список регалий. Я думаю, что мы можем это все в описании написать, потому что у нас уйдет много-много эфирного времени, если все это перечислять сейчас.
То есть вы из Казани?
Я из Казани, да. Мама 4 детей.
Ого!
Да, даже надо начинать жена и мама 4 детей. Член комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Семья». И еще там дальше по списку много-много всего.
Поэтому... Редчайший случай. Да. Я только уже собрался подколоть, свои-то дети есть, что вы детьми занимаетесь,
есть,
как это обычно
есть.
Бывает. Да. Про что поговорим?
Я думаю, что нам надо поговорить про образ будущего, про то, в каком мире, в какой стране будут жить наши дети. Что мы можем сделать сегодня для того, чтобы эта будущая жизнь была как можно лучше для них. Потому что вот у меня, например, очень много опасений, тревог, связанных с тем, какую страну, в принципе, мы им оставим. У нас сегодня ужасающая статистика. Есть поколение «нет». Вот вы об этом что-то слышали? Это...
Ну, в интернетах слышали,
да, конечно, такой, да. Да, это такой тренд, он во всем мире и в США. Более 33% молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет нигде не работают, не учатся, не собираются вообще ничем заниматься. Такие вот, ну простите, домашние хомячки, которым есть где жить, как правило, это жилплощадь родителей, есть на что, а им ничего и не нужно. Они готовы сидеть дома, им нужен выход в интернет, компьютер либо смартфон, и все. И никаких амбиций, никаких целей. И у нас в России тоже уже 13,7% молодежи, у нас по закону молодежь тоже от 14 до 35 лет, которые ничего не хотят. Естественно, что эти люди не пойдут на выборы, то есть они политически пассивны, а это уже угроза государству, когда так много людей, которые совершенно равнодушны к происходящему. И если мы пока сейчас выезжаем на том электорате, который еще доживает свой век, это бабушки, дедушки, которые хоть будут болеть, умирать, но придут на выборы, эти не пойдут никуда. А это уже вопросы с легитимностью власти. Но это в любой стране так, потому что если люди не ходят, ну да, тут можно возразить, что есть электронное голосование, но вопрос, а будут ли они в электронном виде голосовать, это же не соцсеть, это никакая игра, и за это тебе не будет никаких бонусов абсолютно.
А может, наказание грозит за то, что не голосуешь?
Ну, как в Греции, да? Кого назвали? Идиот. Да, 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 да. Ну, тогда прощай демократия, потому что у нас вот сегодня делаем, что хотим.
Ну, как, я не знаю, конечно, что за... почему прощай демократия? Вот Уголовный кодекс, он ликвидирует демократию или нет? Вот есть вещи, которые делают... Можно, а есть вещи,
которые тебя за это накажут. А я вот сейчас...
И тем не менее демократия во всех странах, Уголовный кодекс действует.
Ну, Уголовный кодекс это еще не значит, что наличие либо отсутствие демократии. Ну вот я сейчас ехала к вам на интервью, и мне позвонила представитель СМИ, кстати, из Питера, сейчас не буду, чтобы не рекламировать, называть это издание, и попросила дать комментарии ситуации. В семье умер ребенок в возрасте 7 лет. Это произошло здесь, на территории Санкт-Петербурга. Родители никогда не обращались за помощью, то есть вообще никогда не водили его ни к врачам, ни в школу, ни в детский сад.
Где же ювенальная юстиция, когда она так нужна?
Ювенальной юстиции, к счастью, нет, но здесь вот что говорит закон? Закон говорит о том, что если родители обязаны обеспечить получение ребенком образования, то есть ребенок не обязан ходить в школу. Это может быть семейное образование, какой-то другой формат. При этом ребенок должен сдавать. Да, ребенок должен проходить промежуточную аттестацию.
А я помню при советской власти. За это тюремный срок был. И за то, что ты ребенку не даешь учиться.
Тюремный срок для родителя.
Сядешь, конечно.
Ужасно.
И за тунеядство. Да, 2 месяца ты нигде не работаешь, ну, на 2 года заедешь без затей. А как
в Беларуси, кстати, осталась сейчас статья за тунеядство. А интересно, осталась ли там уголовная статья за то, что ребенок не получает образование для родителя.
Должна быть. Но вот для таких родителей должна быть в обязательном порядке. Вы губите будущее этого ребенка. Вы безмозглые, вы губите, вы
абсолютно
не понимаете.
Точно.
То какие-то веганы, веганы мясом детей не кормят, они там чахнут.
И погибают.
Да, то, извините, в школу не ведут, я тут домашнее образование. А кто проверит качество домашнего образования?
А у нас должно быть промежуточное тестирование, аттестация. реакция, но она возникает уже в старших классах. А вот если ребенок с 7 лет до, скажем так, 13-14
никуда не ходил,
то что тогда?
А что он там знает? Ну, протестируйте, увидите, что он ничего не знает. Кто это такой придумал вообще?
Кто такой как придумал? Такое у вас вот такое быть? Очень либеральное законодательство. А что касается здравоохранения, если
так родители… Надо его менять, если оно вредит нашей стране и нашим детям.
Вот мы как раз вот этим и занимаемся, потому что когда родитель не водил ребенка в школу, не обучал его дома самостоятельно, это выясняется, то его могут лишить родительских прав. А кому, простите, вообще от этого легче, когда ребенку уже почти 18? И как, кто будет нагонять вообще все это? И этот человек, это в принципе, невозможно. С потерянной судьбой. А вот со здравоохранением все намного веселее, потому что у нас медобслуживание – это право и для родителей, и для детей, и родители имеют право вообще никогда не показывать ребенка врачу. И никто не обвинит родителя в том, что он как-то незаконно поступает. Вот если у ребенка уже установлен диагноз ВИЧ, туберкулез, сахарный диабет и иные, и родитель не оказывает ему медицинскую помощь, не покупает лекарства, либо не получает рецепты на получение бесплатного лекарства, то это основание для лишения родительских прав и даже для привлечения к уголовной ответственности. Так называемые есть ВИЧ-диссиденты по разным мотивам, или же они религиозные соображения, ну, скажем так, псевдорелигиозные, да, или просто какое-то
у них хоть религиозные,
психическое, может
разницы,
быть, отклонение вот. У родителя. А психическое заболевание не является основанием для лишения родительских
кто
прав, если нет жестокости по отношению к этому ребенку. Вот все у нас презумпция невиновности, в принципе, в нашем праве, в российском, и также презумпция добросовестности семьи. Это нормально.
Ненормально.
Но есть такие семьи, а как вот вы считаете, что в каждую семью залезть, и
да.
проверить.
А вот как в Соединенных Штатах, вот у меня друзья там проживают, а там приходят из школы люди специальные, комиссия. Добрый день.
Ко всем.
Да. А покажите, пожалуйста, где ваш ребенок? Сколько у вас детей в семье? Два? Да, мальчик и девочка. Покажите, пожалуйста, приготовьтесь. Раздельные комнаты, в которых проживают мальчик и девочка. Раздельные комнаты должны быть.
Ну и у нас тоже такое.
Это разнополые
да.
дети, да. А, присутствуют. Да, будьте любезны, откройте холодильник, мы посмотрим, как у вас с едой для ребенка. Все, ваша еда нас не интересует, а вот для ребенка еда есть, там с запасом, там, о, есть, оказывается. А теперь вы это, отойдите, мы с вашим ребеночком в комнате закроемся и спросим: Васенька, а тебя папка по попке не бьет случайно, не наказывает? Бьет. О! Изъятие ребенка из семьи сразу и без разговоров. Это при том, что ты никакой не негодяй, не алкаш, не дегенерат. Надо ходить и проверять.
Ребёнок ходит абсолютно во все семьи, да?
Так точно. Это будущее страны. Будь любезен, обеспечь ему это самое будущее. Во-первых, он должен быть накормлен. Во-вторых, у него должен быть свой угол, где он один может сидеть.
Ну, еще рабочее место, чтобы делать уроки,
это
оборудованное там же. Всем
да,
необходимым.
Да, да. И не смей его бить. Иначе мы у тебя его заберем. Ну, понимаете, вот эти вот сказки про демократию, ну давайте обратимся к опыту самых передовых демократических стран. Внезапно отверзнутся бездны. А как это так? Я уж извините, вернусь к началу. Вот эти граждане, которых 33% поколения нет. А мне вот интересно, и ты не забудем про коммунизм, но…
Очень сложно забыть про коммунизм.
Да, ты не работаешь, а значит, ты не платишь налоги, обращаю внимание,
да.
А при этом ты ходишь по нашему асфальту, который за наши деньги положен, ездишь в наших трамваях за наши налоги, ездишь в метро за наши налоги, медициной пользуешься за наши налоги. Я что-то не пойму, а почему мы должны это обеспечивать? Вот я не согласен, чтобы мои деньги шли на обеспечение вот этих, не побоюсь такого слова, дегенератов. Дальше у меня вопрос следующий. Ты обязан платить налоги. Например, есть какая-то…
То есть такой условный доход, с которого ты обязательно платишь налоги. Работаешь, не работаешь, никого не… Алименты такие, да, государство?
Сейчас, да.
Интересно.
То есть ты обязан платить не менее условно, ну давайте вот возьмем сумму в 10 тысяч рублей в месяц, ты обязан их платить, и вот ты не работаешь, а платишь.
Интересно.
У меня сразу вопрос, а где ты их берешь? Вот где ты их берешь? Ну, мама за тебя платит, так нельзя. Почему? А потому что ты должен работать. Не надо мне никаких сказок тут про какую-то свободу, демократию и прочее. Будь любезен, ты должен работать, ты должен приносить обществу пользу. Иначе ты должен быть отсечен от всего, от хождения по моему асфальту, моего трамвая, моего метро, моей медицины и всякое такое. Что это за… Я не понимаю, какой-то совершенно… Я затрудняюсь понять, почему мы за это должны платить, а кто-то будет не работать, сидеть, ковырять пальцем в носу, играть в игры и всякое такое. Так быть не должно.
Ну да, особенно с учетом того, что в тех же самых штатах, допустим, метро частное, а также ты не получишь медицинскую помощь, если у тебя нет медицинской страховки, поэтому ты покупаешь страховку, получаешь помощь, вроде все логично, а не покупаешь страховку, остаешься без помощи, умираешь там, да, от острого принципа,
ну, это твой осознанный
приступа
аппендицита.
Выбор. А у нас-то ОМС по умолчанию бесплатно для всех. И получается, что тот, кто вообще ни одной копейки в казну не добавил, пользуется теми же самыми благами, как и тот, кто платит с большой суммы. Но здесь тогда возникает вопрос обеспечения рабочими местами всей этой поросли. Потому что у нас же сейчас, ну, большая проблема с тем, что с одной стороны у нас не хватает людей вообще во всех сферах. В цирке директор цирка плачет, клоунов не хватает. Выпускники.
По-моему, у нас полстраны клоунов.
Даже если выпускники театрального училища или там циркового училища получают красный диплом, они не идут работать клоунами. Клоуны, вот правда. На производстве это вообще отдельный разговор, там можно про это делать программу. У нас, с одной стороны, не хватает рабочих рук, а с другой стороны, в разных сферах, я сейчас не только про рабочие, да, специальности, а с другой стороны, эти рабочие руки не хотят работать за те деньги, которые предлагает им рынок. Они же как, даже если получили высшее образование, минимум за свой первый шаг хотят 100 тысяч в месяц. Вот я тоже, у нас аппарат, есть молодежь, слава богу, у нас все хорошо, я никого не критикую, но крайне сложно найти было этих людей, потому что у нашей молодежи мания величия, они же все гении, и они предпочитают не делать ничего и не получать ничего, чем получать ниже той планки, которую установил известный блогер, который рассказывает, что я тут два раза дунул, три раза плюнул, у меня там упало на 5 миллионов. Крайне вредный этот контент, потому что он дестабилизирует, он деморализует вообще нашу молодежь. Дезориентация происходит, и они думают, что все гении, все одаренные, ну, наверное, не признанные.
Ну, и раньше такого просто не было.
Уходит в параллельную реальность, кстати.
Технический прогресс нам интернета не предоставлял. Не было такого. Теперь он появился, и действительно, если вы условно в Инстаграме, там, запрещенном на территории Российской Федерации, да. Если вы там размещаете фотки своего кота и тут же там счет предоставляете, куда для бодрости коту можно скинуть некую, так сказать, сумму. Да.
И ведь скидывают.
И вот вашего кота посмотрели 150 тысяч раз, и из них 1000 человек по 10 баксов вам прислало, и у вас за месяц образовалось с фотографией кота 10 тысяч долларов. Да, такое. Даже, я не знаю, психбольной такого представить не мог, что фотки кота могут приносить стук. Могут, да. Ну, а в результате куда дети стремятся? Именно в это. У всех ли так получится? Ну, конечно, не у всех. То есть, это вот на старте, когда вакуум, и там влезли со своими котами, собаками, вышивкой, тортами, там неведомо с чем, там какие-то деньги получаются. Когда прибежали все остальные, пацаны, извините, все места заняты.
Да, конечно. А большая часть пребывает в хронической депрессии, ну, буквально не приходя в сознание.
От чего депрессия?
А депрессия от того, что нереализованность, и куда человек уходит? Он уходит в виртуальную реальность. Это, пожалуйста, тебе добро пожаловать в компьютерные игры. Плюс трата родительских денег на всякие там примочки, там, на тюнинги, чтобы быть эффективнее. Это социальные сети те же самые, где можно в фотошопе сделать любую фотографию, что ты там на любой там самой дорогой тачке, король всего мира. И у человека реально проходит параллельная жизнь, ту, которую он хотел бы видеть. Он при этом может это не монетизировать никак, но он доволен, все.
Получает удовольствие.
Получает удовольствие, псевдоудовольствие, потому что сердце не обманешь, и в глубине души человек знает, что это все неправда. Вот отсюда и депрессия, отсюда суициды. Кстати, Россия один из мировых лидеров по количеству суицидов, и у детей, к сожалению, тоже. Потому что нам показывают какую-то картинку, и мы в эту картинку верим. И вот в этом случае, как я считаю, одна из главных задач родителей ребенку объяснить, что вот это все неправда. Что Марья Ивановна, которая показала, что она там Василиса прекрасная, на самом деле прошла через там 20 слоев фотошопа, что у того же самого блогера все эти тачки взяты в аренду на время съемки. И что даже если так было вчера, то сегодня и завтра так, такого может не быть.
Ну, фотошоп-то бог с ним. При коммунизме мы строили светлое будущее. У нас хоть какие-то, еще раз повторяю, хоть какие-то были ориентиры, идеалы и прочее. Кстати. Согласен.
Хороший ориентир.
Но! А теперь у нас капитализм, и во главу угла абсолютно везде поставлены деньги. Есть деньги – ты человек, нет денег – ты никто. И я так подозреваю, что вот этот, то, что вызывает депрессию – это осознание того, посмотри, этот богат, и этот богат, и этот богат, а я таким никогда не стану.
Никогда не стану.
А моя печальная участь – я вот хочу 100 тысяч рублей в месяц, так и те мне не дают, и как жить?
Да, работать не пробовали.
Да, работать надо, безусловно. Да. Но опять-таки, если мы видим, что 30% может ничего не делать вообще, то не знаю, какой-то замкнутый круг.
А что самое интересное будет дальше? Потому что кто-то из этих людей, которые сейчас бы что-то делали, обучал бы следующее поколение, да, кто-то там какую-то другую пользу приносил. А получается, что вот вырастает сейчас вот эта вот пустота. Старшее поколение по естественным причинам уходит, и почему вот мы начали с того, что мы оставим детям, и даже те, кто что-то хочет и может, столкнутся с тем, что в массе не найдут они ни сотрудников,
да.
ни там каких-то помощников элементарно, и потом для кого это делать все? То есть вообще для кого восходить? И когда нам действительно внушили, да, и даже нам, вот моему поколению, что успешный успех, угу. Это исключительно деньги.
Да.
Но это на самом деле смешно, потому что это величайшее заблуждение, и вы знаете огромное количество людей, состоятельных финансово, но глубоко несчастных.
Навалом.
Как сказал один
практически все.
Известный писатель, за деньги можно купить очаровательного щенка, но никакие деньги не заставят его весело вилять хвостом в вашем присутствии. Поэтому здесь вот надо понимать, что духовное давлеет над материальным всегда. И даже если нам кажется иначе, то в дальнейшем мы столкнемся с тем, что мы очень глубоко заблуждались, жестоко, и эти последствия будут страшными.
Так и что же делать, как детей увлечь, направить, если им нужны только деньги, а что мы вместо денег можем предложить?
А если ребенку нужны только деньги, значит, он уже пошел по неправильному пути. Родители должны вообще со своими детьми разговаривать, наверное, прежде всего. Для чего нужны родители детям? Для того, чтобы научить наших детей обходиться без нас. И все остальные цели работают исключительно на эту. Поэтому с детьми нужно вообще, в принципе, общаться. Не только их кормить,
для многих это
одевать,
поить.
Да. А мы приходим домой, вот мы здесь сами.
Это же наоборот. Здесь. Получается, дай-ка я тебе телефон куплю или планшет. Ты сядешь в углу и заткнешься и вообще не будешь отсвечивать. Я тебя не вижу, не слышу, и слава богу. Вот.
Это страшно, потому что дети учатся работать, ну так условно скажем, работать, пользоваться смартфоном раньше, чем они умеют говорить, а иногда и ходить. Есть потрясающий педагог Людмила Ясюкова, которая приводит страшную статистику. У нас более 30% выпускников школ, 30% не умеют читать в России. Что это значит? Конечно, они могут прочитать слово и обозначить, что это, но увидеть предложение, понять, в чем смысл, и заполнить специальный тест. Там есть такой тест, читает ребенок текст, либо взрослый, и 8 слов он должен правильно выбрать в качестве теста даже, не просто написать. И с этой задачей справляются лишь небольшой процент. А более 30% детей только 3 слова из 8 могут правильно написать, что говорит о том, что текст они не понимают. Они могут его прочитать. У нас же как? По итогам первого класса мы проходим контрольное чтение. И мы проходили в советское время. И в чем заключался этот экзамен? Ну, такое мини-испытание. Учитель фиксирует, сколько слов прочитал ребенок. То есть это скорость, насколько он это все четко проговорил, насколько выразительно могут поставить оценку. А вот на то, насколько он понял этот текст, не отмечается. И поэтому можно, кстати, провести даже эксперимент над любым взрослым человеком. Дать ему текст из какой-то сферы, которой он не занимается, и попросить его прочитать вслух. Вот если прочитал про себя, он потом ответит на тестовые задания, на контрольные. А если он прочитал вслух, не усваивается информация, так устроен мозг. И известный детский психолог Выгодский как раз и говорил о том, что нужно уходить от чтения вслух к чтению про себя, потому что только так мы понимаем. В итоге у нас почему население не читает книги? вот новое поколение, потому что они не могут связать вот эти сложные, особенно предложения Льва Толстого, когда у него сложно подчиненные там чтобы, как бы в одном предложении 3-4 раза, такой человек после первого чтобы или как бы уже перестает связывать происходящее, он перестает это усваивать. Это на самом деле ужасно, но система образования, к сожалению, работает именно так. И даже те родители, которые гордятся тем, что они научили ребенка читать в дошкольном возрасте, они должны проконтролировать, а понимает ли ребенок то, что он прочитал. Поэтому к системе образования тоже у нас очень-очень много вопросов.
Ну, тут опять-таки эти дети, они жертвы технического прогресса.
Еще
и это,
потому
что одно дело какой-то текст, который всегда характеризуется слишком много слов, я читать не буду. Другое дело короткий ролик в ТикТоке, 15 секунд.
Конечно.
Вот я взрослый дяденька, например, слава богу, 64 года. Вот если залезть в эти самые ролики, тут кого-то лошадь укусила, здесь пожар, тут кто-то с башни прыгнул в ведро с водой, здесь еще что-то, и ты их листаешь, 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 они все интересные.
Бесконечно.
Визуально очень интересные. На часы смотришь, полтора часа прошло.
Где
я
это время?
Я сидел, смотрел какую-то ахинею, которая ни уму, ни сердцу, ну, то есть ты чем-то занят был, да, это… потреблял информацию, которая тебе абсолютно не нужна и никакой пользы тебе не приносит. А теперь давайте почитайте книгу.
Да.
Во-первых, большинство и так, и при советской власти, книжки читало для развлечения, занять время и развлечься. Но тогда образование было несколько не такое. Мы, например, в школе регулярно писали изложения, когда учительница вслух зачитывает вам кусок какого-то произведения, а вы, что вы из этого поняли, пишете.
Ну, вот как раз и проверка, там… насколько ты усваиваешь.
Да, там с пониманием все было нормально, так сказать, отмечали, но вот оно… Вот ТикТок, вот еще кто-то там, вот социальные сети, и оно сожрало все.
Все сожрало.
Вот такими коротенькими предложениями и куски видео.
А это называется цифровой аутизм. Почему это развивается даже у взрослых людей? И даже страшно подумать, что происходит с детской психикой, когда формируется только мозг, когда формируется мышление. Если мы получаем очень дешевый дофамин, очень угу. быстрый, когда за единицу времени мы потребляем этот контент, даже 15 секунд, ну ладно, минуту потерпим, раз там что-то вроде бы законченное сделано, да, то есть удовлетворение от того, что мы что-то сделали. Это же количество дофамина можно получить, если прочитать книгу. То есть сюжет, остается что-то в голове. Или, например, выиграть шахматную партию. Или стать чемпионом города, страны, мира по шахматам. Согласитесь, что цена усилий и результат явно различается. И здесь такая дофаминовая зависимость, когда его хочется больше, больше, чаще, чаще, как с той мышью, угу. которой показали, где кнопка удовольствия, и она в итоге умерла с голода и от жажды, потому что не, без перерыва на нее нажимала.
Странно, что людям такое еще не приделали.
А вот мы уже сейчас вступаем в этот дивный мир, который, к сожалению, уже стал нашей действительностью, а детям, которые сегодня не умеют писать сочинения, а это очень большой процент, просто ставят диагноз дислексия, потому что это проще, и не требовать ничего. А на самом деле ребенка нужно научить читать. Либо дисграфия, когда они не могут, дислексия, когда они не могут читать, дисграфия, когда они не могут написать. Но, конечно, они не могут написать, если они не могут и прочитать. Поэтому у нас и вот это сочинение ужасное на ЕГЭ, требования к нему, тихий ужас. Когда мне ребенок рассказал про сочинение на ЕГЭ, мне захотелось плакать. То есть у меня первое образование в факультете журналистики.
Угу.
Определенное количество слов, не больше, не меньше вот этой вилки, обязательно использовать такие-то, такие-то фразы. Оно должно быть построено по жесткой схеме. Ни шаг влево, ни шаг влево, ни шаг вправо. Какое тогда это, простите, сочинение? Это самая настоящая профанация. И уже выпускники школ и вузов, приходя на работу, не могут работать по инструкции. Представляете? Вот есть же регламенты на многих рабочих местах. Ну, даже возьмем сферу обслуживания. Вот приходит в гостиницу работать администратор, там, либо горничная даже, ей дают uh-huh, инструкцию, uh-huh. что ей нужно сделать. Читает и не понимает. Объяснили ей на словах, что нужно делать. Все, человек добросовестно все выполняет, он все понял. Нужно прочитать, он эту информацию усвоить не может. Почему я вот именно на этом внимание заостряю? Потому что нетрудно научить читать. Но почему-то сегодня этим у нас школа не озадачена. Может быть, учителя не знают.
Вот может быть, для
посмотрим
этого…
Посмотрим нашу программу.
Может, для этого отменили советскую систему образования и внедрили какую-то идиотию, которая дает вот такой замечательный результат. Вот ту, из которой мы такие умные вышли. Её зачем отменяли? У меня вот это жесточайший вопрос.
Это диверсия.
Зачем вы ее сломали?
Это диверсия.
Не вы. Вот зачем вы ее сломали?
Да.
Для того, чтобы в обществе, в общине… Мой любимый пример про 10 учебников истории. Должно быть 10 учебников истории. У детей должна быть разная картина.
Да.
Позвольте задать вопрос, а кто эти учебники отбирать будет? Учитель. Ну, то есть не ребенок, да? Да, конечно, учитель ему же виднее. Да, и я правильно понимаю, что мой ребенок будет изучать историю по 10 учебникам сразу, чтобы там вся эта симфония красок образовалась у него в голове. Нет, он будет изучать по одному учебнику. А зачем их 10? Объясните, пожалуйста. Это для того, чтобы у населения страны в башке была абсолютно разная картина нашей истории, которая не стыкуется нигде и никак. Это вот они, как инопланетяне, будут друг с другом общаться. Это покруче, чем русский, немец и американец.
Конечно.
Это вы для этого делаете? Нет, должна быть разная картина. Это идеологическая диверсия.
Конечно.
И отмена советской системы
это
образования.
Это вообще преступление против страны, потому что если мы говорим о едином пространстве в этой стране, то не только… Тут же как получается, где-то в каком-то регионе, предположим, этот учебник принят по истории, где-то этот. В итоге люди из разных регионов видят картину мира совершенно по-разному. Но когда в одной местности дети обучаются по разным учебникам, это, вы абсолютно правы в том, что это инопланетяне, которые никогда друг друга не поймут. И здесь действует принцип «разделяй и властвуй». Кто разделяет, кто хочет властвовать, это атомизация населения, и так его дебилизируют несчастные со всех сторон. И потом надо же помнить, что историю-то пишут победители, поэтому тех, кто предлагает вот это, нужно привлекать к ответственности, вплоть до уголовной. И более того, образование наше, вот одной из своих главных миссий, я вижу возвращение нашего образования в… Не то, что там в нормальную, скажем так, в свою классическую форму. Мы даже говорим не о советской школе, да, а о русской классической школе, на основании которой была построена советская школа. И развал образования начался еще в 70-е годы прошлого века. Через псевдонаучные теории стали насаждать вот то, что сегодня сделало наших детей, ну, не хочу называть дебилами, чтобы там не навешивать ярлыки, но дебилизация налицо. И нашу как раз систему взяли в Норвегию, Швейцарию, Финляндию. Финляндия сейчас самые лучшие результаты. Германия перенимает. Они просто взяли наши учебники: математика, физика, химия.
Советские учебники.
Обучают детей. А мы придумываем: вот у меня четверо детей, и когда я читаю задания, например, по математике, у меня с математикой, слава богу, все было всегда хорошо, я окончила математический класс. Я понимаю, что задание настолько по-дебильному составлено, не то, что я не могу его решить, я не могу понять
даже не
что требуется.
Да.
И из нашего образования сейчас убрали очень важный научный подход, понятийный подход. То, что происходит сейчас с русским языком, это же вообще кошмар. Когда учат читать детей, их заставляют заучивать транскрипции. То есть, что такое транскрипция? Слово «молоко». Мы же говорим «молоко».
Да.
И детей, когда учат, их обучают так: «молоко», вот эта транскрипция, он должен ее выучить, он должен ее написать.
Это зачем?
Запомнить, что вот эта транскрипция,
это
слово для чего? Для того, чтобы его еще больше свести с ума. Вот для чего. Или вот у меня сейчас один из детей, Катя, дочь, заканчивает 11 класс. И мы вот вместе с ней готовимся к ЕГЭ по русскому языку. Есть такое понятие, как паронимы. Вот вы когда-нибудь слышали слово паронимы?
Слово знаю. Что
вот
это
я,
значит,
например,
не
когда
помню.
Мы учили в школе, мы это не проходили. Я закончила школу с медалью.
Антонимы, синонимы,
да, паронимы.
Помню, да.
Это однокоренные слова, которые имеют разное значение.
Например?
Зачем этому учить детей? Например, рыбный, вот слово рыба, корень рыб.
Угу.
Рыбный, какой пароним к слову рыбный? Допустим, рыбацкий. Вот это пароним. И если ребенок сказал, что не рыбацкий, а рыболовный…
Не годится.
Не годится, все, он не получает это задание. Или, например, ну, очень-очень много примеров, когда… Действительно, вот это пароним, потому что он по значению другой, с однокоренным словом, а этот пароним – то же самое слово в другом формате, там суффикс какой-то другой. Ну, такой дебилизм. Но зачем это нужно? Здесь нужно просто зазубрить. И ребенок забивает свою голову тем, что он зубрит то, что вообще ему никак не пригодится. Но я понимаю, зазубрить правила «жиши, пиши с буквы И», да, это тебе поможет. А вот для чего зубрить эти паронимы, я сейчас, кстати, не отвечаю за точность того, что я именно правильные привела, но каждый может посмотреть, загуглить, что имеется в виду. Это в высшей степени дебилизм. И вот наряду с сочинением этим дебильным я вообще категорически против. А вообще я инициатор отмены обязательного ЕГЭ по иностранному языку. Мы отменили его в 2019 году. Угу. Слава богу, подключились тогда все абсолютно партии наши парламентские, все здравомыслящие люди. Хотя был уже принят этот закон.
Чем
у нас, во-первых, очень большая проблема. То есть он был бы обязательный для всех, кто не собирается связывать свою жизнь с языком тоже. Плохо тем, что у нас учителей не хватает, в принципе, и особенно учителей иностранных языков. И вся эта нагрузка финансовая, психическая легла бы на родителей и на детей. Но нельзя так издеваться над нашим народом. И вообще к самому ЕГЭ по всем предметам пока вопросов больше, чем ответов. И нам с этим тоже нужно что-то делать, потому что натаскивание ребенка на сдачу ЕГЭ и настоящие знания – это совершенно две разные вещи. И многие дети уходят из школы после 9 класса для того, чтобы не сдавать ЕГЭ. Идут по какой-то специальности, которую они, может быть, и не выбирали, но лишь бы куда-то пойти. Это на самом деле страшно. И кто сказал, что ребенок должен определяться с выбором профессии уже в первом классе?
Да многие, было бы неплохо.
Но многие в 11 классе еще не знают, что…
Ну, это, в общем-то, надо для него организовывать. Опять-таки, при советской власти я 9-10 класс, вот специальный комбинат так называемый, куда старшеклассники,
да,
приходили…
учебно-производственный комбинат,
да,
у нас тоже было.
Могли ознакомиться с различными профессиями и по интересам куда-то записаться. Я хотел записаться в секретари-машинистки, потому что там все красивые
класс.
Девчонки были, меня не взяли. Я хотел записаться в повара, не успел, потому что к девчонкам пробивался, поэтому я записался в конечном итоге в слесаря и ловко орудовал молотком, стамеской, то есть напильником и еще чем-то там.
Но пригодилось же в жизни.
Там были водители, еще что-то было, там, ну, достаточное количество специальностей. Ну, ты хотя бы посмотри, что там бывает.
Конечно.
И к чему стремиться. Это, я не знаю, я даже вспомнить не могу, с какого класса, когда нам целенаправленно в бошки просто вбивали, что ты должен найти дело, которому ты посвятишь всю свою жизнь. Не надо рассказывать, что это как об стенку горох. Нет, если я про это помню, вообще просто помню. Помню, и это оказывало серьезное воздействие на мозг. Тебе приводили в пример фильмы, тебе приводили в пример живых людей или умерших, которые там герои, летчики, полярники, ученые, неведомо что. Вот образцы, к которым ты должен стремиться. Вот идеалы, вот образцы, вот пути достижения в конце концов. Так это этим все пропитано должно быть вокруг детей. А в результате, ну, вернемся.
Да.
Ну вот, хорошо, отменили советскую систему.
А что взамен?
Лучшей не сделали, а хорошую отменили. Вот я 25 лет, я в интернетах общаюсь с детьми. Ну, у меня дети до 25 лет точно. Вот, ну вот, общаюсь. Первое, что мне бросается в глаза? Первое. Тотальная безграмотность. Тотальная просто вот туши свет.
Вот.
Ты же на компьютере текст набираешь. Он же тебе красненьким подчеркивает, где орфография неправильная, и предлагает вариант на замену. То есть, ты не можешь написать грамотно, я не парюсь, я тоже не парюсь, только почему-то грамотно пишу. Б, ты вот это вот, ты отправляешь человеку, который там ломает голову, что это написано-то, вообще непонятно, тебе лень даже проверить, то есть это мало того, что безграмотность, это тотальное неуважение вообще,
конечно,
ко всем и всему.
А значит, и к себе, Дмитрий.
Да, покажите мне вот результат, то вы там мне про компьютеры, которые что-то там в обучении, понимаешь, радикально изменили, то какой-то у вас искусственный интеллект, то еще какой-то бред. Люди-то тупые, образование не дает должного результата. Ну как же так? Может, что-то это в консерватории пора менять, если они ничему не учатся. Наверное, вы с них, как мне кажется, вы с них просто не спрашиваете никак. Это что же отдельный момент?
А чтобы спрашивать, нужно сначала дать. А если не дают, и сейчас, по сути, очень большая часть нагрузки лежит на родителях. То есть школа сегодня дает задания детям, там какие-то проекты распределяет, вот эти дебильные проекты. Но научите ребенка делать проект.
Что за проекты?
Ну вот им дают задание сделать какой-то проект по разным предметам. И он, вот не реферат, как нам раньше нужно было, хотя это тоже дебилизм, мне очень не нравилось этим заниматься, когда надо было книги портить, журналы, вырезать там что-то откуда-то, приклеивать. А теперь это нужно делать все либо в PowerPoint, который, кстати, тоже не русский, либо в какой-то другой программе.
Некая презентация.
Некая презентация, да. И дети почему-то в школе детей не учат этому. И в итоге родители по ночам сидят, плюются, как мыши, плакали, но продолжали лезть, кололись, но продолжали жрать, когда. Здесь то же самое. Зачем? Если школа что-то требует с ребенка сделать дома, так значит, нужно его научить это делать. Родители могут с ним делать уроки в первом классе, чтобы научить его вот этой самостоятельной работе. Но когда у нас родители до 12 ночи, хотела сказать про 12 класс, потому что у нас еще 12 класс хотят сделать в школе, когда они до 12 ночи с выпускниками сидят, ну, согласитесь, в консерватории… Явно что-то нужно менять. Да. А почему пишут с ошибками? Потому что не читают. Они не читают, потому что читать не умеют. Вот с чего мы и начали. Ведь неинтересно просто перелистывать страницы, правда? А это насмотренность. А то, что компьютер не показывает, не подчеркивает ошибки, большая часть пользуется телефоном. Я, например, тоже, наверное, в какой-то степени жертва своего времени, написала книгу на телефоне в заметках. Кто хочет, ищет возможность. А что касается поддержки детей, у нас сегодня полный провал с развитием талантливых детей, потому что кто такой талантливый ребенок? Это ребенок мотивированный что-то делать, который хочет учиться не потому, что ему за это там булочку дадут с полки, а потому что он получает от этого удовольствие. И до 13-14 лет это продолжается, а до этапа полового созревания, когда ребенок вот как губка впитывает все новое. У нас же есть программы поддержки талантливых детей, и лагеря, и федеральные программы, и лицеи, и даже интернаты в регионах, и федерального уровня, но они начинаются, как правило, с 7 класса. А 7 класс – это уже там 13-14 лет. И получается, что мы самое вот такое вот время хлебное, самое значимое упускаем. Да, такими детьми, одаренными, талантливыми, их можно назвать там суперспособными, ими занимаются родители. Но те родители, которые, а, могут себе это позволить в финансовом плане, б, которые, в принципе, способны об этом думать и посмотреть, потому что очень многие сейчас гонятся за успешным успехом, хотят как можно больше заработать, не понимая, что дети в это время вырастают, и возможности вот это время уже упущено. Это как с детьми Маугли. Если ребенок до 7 лет не научился разговаривать, никто никогда его не научит. То же самое с развитием таланта. Дети из малообеспеченных семей, к которым относятся, к сожалению, и многодетные тоже, не имеют возможности для этого развития, чтобы потом влиться в когорту элиты нации, интеллектуальной элиты, научной элиты. Вот кто должен быть нашей надеждой. А когда мы говорим, что элита – это кто? Кто владеет какими-то средствами, то мы в корне ошибаемся с картины мира и вводим в заблуждение наших детей. Поэтому у нас есть проект по отбору этих талантливых детей и обучению их за счет государства, развитию их способностей. И вот это, пожалуйста, наша научная будет смена, это будет наша, как я уже сказала, интеллектуальная элита, государственные деятели, потому что государственному управлению нужно учить не как высшее образование, как там правильно переставлять бумажки, перекладывать, да, на столе, а по правильным учебникам, как вы сказали, объяснять вообще, что такое страна, какую пользу ты можешь ей принести, и какое ты от этого будешь испытывать удовольствие. Поэтому нам нужно эту систему сейчас срочно строить, чтобы детей уже с 5 лет отбирать по особым методикам тех, кто действительно одарен, и уже правильно, гармонично их воспитывать, чтобы эта энергия не была направлена в негативное русло, потому что они же все равно станут лидерами, ведь вода всегда найдет дырку. И б, чтобы мы не потеряли этот потенциал, это наш потенциал нации. Вот такая вот стоит задача, я думаю, что мы должны ее решить. Мы сейчас собираем здравые силы для воплощения этой идеи, и я очень хочу, чтобы Республика Татарстан стала пилотным регионом по формированию такого центра подготовки талантливых детей. А те родители, которые, например, родители детей, которые не прошли этот отбор, ну, надо предусмотреть, чтобы у них была возможность проходить это на платной основе, например, да? И в том числе за счет этих средств может формироваться бюджет на обучение детей, независимо, кстати, от толщины кошелька родителей, чтобы те, кто вот прошел конкурсный, так его назовем, отбор, чтобы мы потом могли вот им передать какие-то очень важные бразды правления, может быть, даже.
Два ужасных примера приведу. Вот да. У меня есть товарищ. Товарищ перевыпускает советские учебники, начиная от букварей.
А почему ужасный?
Для первого класса. Ну, слушайте.
Да, да, хорошо.
Вот, перевыпускает учебники. Сначала для начальной школы перевыпускал, а потом и все остальное. Учебники эти он продает натурально КАМАЗами, где купившие их родители сбиваются в кружки, эти вот. Родители, там еще и книги по методике преподавания есть, и своих детей учат по этим советским учебникам.
И слава богу, надо еще познакомиться раз, с вашим товарищем.
Еще раз скажу, да, выдам контакты, да, еще раз скажу, что мы все-таки умные из советской системы образования, она была хорошая и давала известный результат. Нам не нужно производство дебилов массовое, не нужно, вот родители…
Это нам не нужно, а кому-то, может быть, и нужно.
Родители чуют нутром и хотят, чтобы их дети нормальные были и учились по нормальным учебникам, это раз. Второе, в Советском Союзе была система поиска и отбора талантливых детей, вот у нас, например, по нашему северо-западу, это там от Мурманска, Архангельска и до Новгорода выявляли этих самых…
Каким образом?
Не знаю, тут не знаю. Можно задать вопросы. Сейчас разъясню, где.
Да.
Вот, выбирали
прекрасно.
Детей.
Прекрасно, я очень вам благодарна.
Например, математически одаренных детей. Люди, они не собаки. Вот это вот родословное в ногу длиной. У меня там папа дворянин, и поэтому я тут умный. Это неправда.
Не работает.
Михаил Ломоносов, он не из дворян, он из деревни пришел, из Поморской, пешком, что характерно. Вот, так у людей устроено. Поэтому где талантливый ребенок народится, в деревне у пастуха или в Москве у академика, это вот не угадать.
Совершенно
их надо
верно.
Искать. Их искали, вот. Например, по всему северо-западу математически одаренных детей, а потом, по согласованию с родителями, определяли в интернат, вот. В специальный интернат при ЛГУ, где их, я забыл, все время путаю. У нас это называется мехмат, а в Москве матмех. По-разному
задом. В Казани тоже мехмат.
Слова. Да.
Меня, кстати, без экзаменов туда брали.
Неплохо. Вот, где их учат преподаватели университетские. Потом они, естественно, без экзаменов проходят обучение в университете. А когда заканчивают это обучение, к ним приезжают работодатели из США, предлагают прекрасные условия, и вот они все уже в Лос-Анджелесе, и, приготовьтесь, работают на Пентагон. Точно так же все участие наших талантливых детей в Олимпиадах. Мы поехали в Париж, мы поехали в Лондон, там тут же совершается вербовочный подход к родителям и детям. А не хотите ли, вот мы вам тут грантик, мы тут вам вот это, мы тут вам вот то, и вот. Вы их родили, этих детей, вы этих детей вырастили, вы их отобрали, как талантливых выявили, вы дали им чудеснейшее образование. Обратите внимание, что-то как-то вот эти граждане из США, Великобритании и всей Европы, они ничего не рассказывают о том, какое плохое было советское образование. Они этих детей, хорошо обученных, выгребают, как экскаватором, давай к нам, нам на Пентагон работать надо, давай к нам, а местные, давайте пересмотрим систему обучения. Вернемся. Детей отвезли на Олимпиаду, там их завербовали вместе с родителями, чем-то поманили, все, 10 классов закончил, поехал на Запад опять. А с этим как бороться?
А в советское время, наверное, это было как раз исключено, когда их
нельзя.
Отбирали, когда их, ну просто ведь они не могли выехать никуда, правда
нельзя,
же? И
да.
Они работали здесь.
На экскурсию можешь съездить,
на экскурсию.
В Болгарию, не дальше.
Пробник такой, да, показать?
Да.
Но опять-таки, ведь человек ищет, где лучше, а рыба где глубже. И так как у нас сейчас границы, слава богу, открыты, мы это вообще не обсуждаем, то почему-то там условия созданы лучше для работы. Так естественно, что пока у нас здесь не будет достойных условий
а
для тех же
создать?
Самых ученых.
А вот как их создать?
А все упирается, если говорят, что дело в принципе, значит, дело точно в деньгах.
Если дело в деньгах,
да, в деньгах,
приготовьтесь, сразу к самому страшному перейдем. Если дело в деньгах, в США денег больше,
да.
И всегда будет больше. А значит, США будут работать как пылесос, высасывая все ценное, добротное. А вы тут бесплатное образование
ну, как
получили.
Как ресурсная база
уехали.
Такая, да,
да
просто
да,
вот
да.
Мы…
И что, если все вокруг денег, вот так. А можно ли, например, создать такие условия, как в США, а нельзя? А вот 30 лет прошло, а почему-то США пока не получились. Представляете?
Ну, у нас не было пока еще возможности для создания таких условий, потому что мы сейчас, можно сказать, только и приходим в себя после того, что с нами сделали. И слава богу,
давайте
что мы вообще сохранились.
С другой стороны посмотрим. Вот есть какая-нибудь Германия, например, так сказать, безусловный локомотив Европейского Союза, а есть какая-нибудь Испания и Португалия? Обратите внимание, там что-то не слышно о таком уровне жизни, как в Германии, вот не слышно.
Ну, в Германии сейчас тоже все, к сожалению, очень
сейчас
печально.
А до того было,
да,
вот так.
Жалко даже их.
И еще раз обратите внимание, почему это среди всех стран выделяются исключительно страны большой семерки, а вот в Бангладеш тоже капитализм, а что там не так, как в США? Там народу вон сколько, и в Индии капитализм, а что там не так, как в США? Или, например, в Швейцарии. Чем вам не нравится Гондурас, это великолепная страна, почему там нет такого счастья?
Как в Швейцарии.
Потому что нет и быть не может, и поэтому говорить о том, что у нас должно быть, вот страна должна создать какие-то там нечеловеческие условия, поманите меня, возможно, я соглашусь. Нет, так не работает и не будет работать. А что с этим делать? Ну, лично мне как-то не совсем понятно. Вон тут недавно принялись обсуждать, а куда выпускники пойдут. Государство уже громко говорит, бесплатное образование надо отрабатывать. Предоставьте мне возможность выбора. Какого выбора?
Да.
В государстве, вот в Певеке, Анадыре и Петропавловске-Камчатском не хватает врачей.
Всех не хватает.
Выбирай, точно. Певек или Анадырь. Москву выбирать не
нельзя.
Будешь. Там все нормально относительно. По сравнению с… Хочешь уехать за кордон? Прекрасно. Заплати за образование мирового уровня. Если тебе кажется, что здесь плохое образование, он давай расценки в Стэнфорде посмотрим, в американском, и ты здесь столько же заплатишь. А не заплатишь, ты никуда не поедешь.
А в Германии, кстати, можно получить образование бесплатно, даже россиянам. И образование неплохое.
Но, как вы только что подметили, а теперь там все не так, да.
А теперь там все не так, да. И вообще неизвестно, что будет дальше. Но проблема существует, кто действительно способен платить. Угу. Тот и перетягивает все ресурсы. Но опять-таки, если мы вспоминали Советский Союз, даже если бы можно было выезжать из Советского Союза…
Точно так же убежали бы.
Я думаю, что убежали бы далеко не все, потому что люди были идеологически привязаны к своей стране. И
многие
были готовы работать.
Естественно.
Ну, всегда кто-то убежит, и мы это увидели на начале СВО, что кто-то убежал. Они, кстати, вернулись, так называемые релоканты. Нафиг тут никому, оказывается, не нужны, когда
там
столько контрактов. И там подавно,
USA
и здесь.
Накрылся, и внезапно жизнь повернулась
USA
какой-то нехорошей стороной.
Да.
Оказывается, денег больше нет. Что делать? Смешно.
Да, но USAID – это, конечно, вообще колоссальные были деньги, и ведь сколько институтов у нас,
я
сейчас говорю не только про учебные.
Обратите внимание, эти люди, вот я 25 лет долдоню, что это все на американские деньги делается, ой, оказывается, USAID всем платила. А так все воздухом питались, да? Никому ни копейки,
да.
Не… Я денег не получал. Так это потому, что ты дурак, вместо тебя другие деньги получили, те, кто у источника находится, а ты бесплатно работал,
да.
Потому что ты дурак.
Потому что ты, если ты готов работать бесплатно, зачем,
да,
тебе тогда
зачем
платить?
Да.
А про нас говорили, что мы конспирологи, когда заре своей деятельности политической об этом писала, что вот USAID, там один фонд, например, полностью содержал, сформировал, который сейчас перешел под правительство Российской Федерации, но не сейчас, а еще там в году. Но тем не менее, когда мы говорили, смотрите, вот эти все стандарты помощи детям, которые оказались в сложной жизненной ситуации, это же самое настоящее вмешательство в семью, ее разрушение с целью деградации института семьи, чтобы у нас люди жениться не хотели. А зачем рожать детей, вот как в Финляндии,
да.
Дети все равно заберут. Смысл создавать семью, потом плакать, или надо стреляться, или кого-то убивать. Смысла нет. А нам говорили, да ну вы там преувеличиваете, да вы что, да там такие люди прекрасные работают, да это профессионалы своего дела, ай-яй-яй, вот вы там раскачиваете лодку, сгущаете краски. А оказывается, мы не зря возмущались,
да.
Это никакая не конспирология.
Я десятилетиями выслушал, ой, дедушка опять забыл принять таблетки, понесло его, опять там какие-то эти конспирологические американцы.
Да, да, да.
Ага, ну дурдом, но… С вашего позволения, применительно к этой самой ювенальной юстиции, а она необходима. Я когда-то в милиции служил, и поэтому общество вижу со всех сторон. Да. Есть люди, например, которые детей лупят,
да.
Например, просто бьют, без всяких затей, вот я его луплю изо всех сил, это так я его воспитываю.
И меня били, и я
да,
буду бить.
Да, да, да. Многие, наверное, Библию читали, там прямо так и написано: «Жалея розги для своего сына, ты его портишь, блин». Ну, да, когда-то так было. Теперь не так. Теперь их бить нельзя. Ну, наказывать, безусловно, надо, да. Но если он весь в синяках постоянно, если ребенок избит, вот у нас какое-то время боролись с дедовщиной в армии, есть такое замечательное явление.
А старшие, до сих пор младшие, оно есть? Сейчас же год всего служит.
Не, там, ну, да? Все это не такие формы угу. имеет. Там вся проблема так называемой дедовщины, что офицеры или прапорщики не ночуют в казарме, и поэтому, как только они ушли, там начинается всякое. Дети, оставленные без присмотра, а солдат – это ребенок,
да.
Он просто физически уже здоровый, а мозги 15-летнего пожизненно, они там друг друга избивают. Ну, как с этим бороться? Ну, давай каждую субботу на каждого солдата заведем карточку медицинскую, все в санчасть строим. Раздеваемся дружно, руки вперед, бошку наверх, где на тебе синяки, например. Mm-hmm. Если тебя бьют, а тебя бьют, ну, остаются синяки.
Ну, можно же бить, чтобы синяков не было.
Можно, но это гораздо сложнее и всякое такое. Обычно все это происходит после употребления алкоголя, когда мозги отключаются и выливаются в конкретные безобразия. Ну, вот если хотя бы вот так проверять, то количество насильственных действий в отношении солдатика, оно катастрофически снижается. Если тебя бьют в семье, ну, наверное, тоже за этим надо как-то смотреть. Ну, наверное, в школе, говорят, психологи какие-то есть. Ребенок-то он ведет себя совершенно не так. Он подавлен, унижен там и всякое такое. Ну, надо с ним беседовать, во-первых. Во-вторых, его надо осматривать. Если ты его бьешь, а с ним надо побеседовать, ребенок расскажет. Его не очень трудно развести на рассказ, что вообще дома происходит. Ну, для начала внушение. Дальше давайте всей семьей психолога посещать.
Конечно.
Или ты вместе с ними. И если это до тебя не доходит, и это продолжается, ну, наверное, ребенку не надо с тобой жить. Ребенка надо оградить от такого, как ты, вне зависимости от того, родитель ты ему биологический, приемный, еще чего-то там. И эта самая ювенальная юстиция, она жизненно необходима.
Ну, надо определиться с термином, да, что такое ювенальная юстиция. Когда вот мы говорим, что мы с ней боремся, мы имеем в виду необоснованное вмешательство в семью. И отобрание, да, это термин юридически
изъятие,
называется, да.
Да.
Ну, вот изъятие,
да,
это,
да,
если
понял,
по МВД,
да,
а отобрание ребенка
да, да.
В случае. Такие случаи бывают, когда такая есть необходимость.
Да.
Но когда эта система работает с перекосом, ну, как вот в Финляндии, например,
она
даже по ложному доносу забирают ребенка, и как в челюсти крокодила ребенок попадает бульдогу, обратно уже все никак.
Она специально.
И
так этот,
да, я в Финляндии была и выступала с лекциями, приглашали на конференции. Я видела своими глазами, записывала интервью с этими мамами, с русскими, которые вышли за финнов, угу. у которых отобрали детей. Ну, у них уж сам Бог велел, потому угу, что они угу, не местные. Угу. И если. Родитель начинает возмущаться,
угу.
то он лишается возможности общаться с ребенком.
Это демократия.
Более
Обратите
того,
внимание.
От него скрывают местонахождение ребенка, а детей, как карты, тасуют из семьи в семью. У них нет государственных детских домов, у них угу. частные приюты, где объединяются взрослые, могут быть угу. два мужчины, две женщины, могут быть ЛГБТ, запрещенные в России, могут быть просто однополые, да, как
творится.
Сотрудники.
Да.
Да, и на каждого ребенка государство выделяет этим частным приютам от 300 до 500 евро в день. В день, не в месяц.
Угу.
Естественно, что это система откатов, коррупция. И, например, если ребенок слишком сильно привязан к своим родителям, угу. это тоже может быть основанием для этого изъятия. Представляете? И чтобы у ребенка не было такой болезненной привязанности к этим вот новым псевдородителям, угу. их, допустим, 3 месяца в одном приюте пожили, 3 месяца в другом, чтобы дети друг к другу не привыкали, чтобы они не привыкали к этим взрослым. Это ужасная зверская фашистская система. Поэтому финны…
Атас, я вот, извините,
да,
перебью.
Вот это ювенальная юстиция
я
в худшем
вот,
виде.
Я вот в 6 школах учился, потому что у меня папа военный, у меня с памятью все хорошо.
Да, но вас же не
и
специально.
Я помню, не специально, нет, и я
это
помню.
Же, это же стресс каждый
насколько
раз.
Насколько это жесточайший да. психологический удар, когда ты лишился всех друзей, подруг, знакомых, и тебя как морковку выдернули, засунули в другую. другую. Там тебя сразу будут бить в обязательном порядке. Ужасно. И ты уже там, будучи пятиклассником, так первому в рыло надо дать. Вот этому он тут, похоже, в авторитете.
Ну, как в фильме «Вор», да, учил мальчика.
Зачем мне это надо? Толян. Вот зачем мне это? Это не со зла, и это советская школа, там все нормально относительно
было. А дети
было.
Очень жестокие
это
всегда.
Это тяжелейшая психическая травма. Да. А если вы вот так вот каждые 2-3 месяца.
Поэтому есть много зарегистрированных случаев, когда семья, в которую приходит вместе с полицией, кстати, да, вот ювенальный инспектор за детьми, самоубийство семьи, то есть глава семьи убивает своих членов семьи, детей, жену и себя.
Вот
потому, что,
да.
потому что они прекрасно понимают, что это дорога в один конец.
Вот это,
вот
да.
это вот ювенальная юстиция, с которой мы боремся, и вот это одна из тем, которая стала причиной того, что я стала заниматься общественно-политической работой. И, конечно, я согласна абсолютно с тем, что детей бить нельзя.
И наказывать надо.
Наказывать, слово «наказ». Но проблема заключается в том, что дети, с которыми жестоко обращаются, они же с рождения в этой парадигме живут, они к этому привыкают. И вот они могут, даже если кто-то спрашивает, как у тебя дела, там тот же самый психолог, он скажет, у меня все хорошо. И здесь, конечно, нужно работать прежде всего с родителями и объяснять им это. У нас есть прекрасный проект, автор которого моя землячка Диана Владимировна Машкова, называется «Школа осознанного родительства». Это утвержденная Министерством просвещения Российской Федерации методика, по которой мы обучаем родителей на очных, не онлайн, а вот они приходят в школу, очные уроки примерно раз в неделю на протяжении года. Так и называется «Школа осознанного родительства». Толк есть, потому что более 90% слушателей потом пишут нам благодарности и говорят о том, что у них улучшились не только детско-родительские отношения, но и отношения с супругами. Разводы очень сильно снижаются в тех группах, которые прошли обучение. Обучение бесплатное, добровольное. Почти все рекомендуют это дальше, поэтому у нас все больше школ и детских садов подключается, уже порядка 1000
Это моё
образовательных
любимое.
Учреждений. Да.
Мое любимое, чтобы вот. Воспитывать детей в детском саду, надо закончить педагогическое училище. Чтобы
Конечно.
Воспитывать детей в школе, надо закончить вуз педагогический.
Да.
И только родителю. Ничему учиться не надо, он сразу прирожденный педагог.
Да.
Да. Ну, это же ужас. Еще имеет наглость давать какие-то рекомендации специально образованным педагогам. А я считаю, надо вот этот кошмар, обязательно
да.
надо учить.
Это
очень
ужасно.
Правильное направление.
Это ужасно. Я имею в виду, когда у нас в поле каждый суслик агроном, у нас есть общественная организация, которую мы зарегистрировали еще в 2016 году, называется она «Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив». И одной из главных наших задач как раз восстановление авторитета и статуса учителя. То есть звучит же, что если родительский комитет, то мы за родителей. Да, мы за родителей, но мы прежде всего за детей. Но у нас очень многие родители, я не буду говорить большинство, но очень многие почему-то сейчас считают, что учитель – это какой-то прислужник, который всем должен,
халдей, да.
позволяет себе в присутствии детей своих оскорблять, унижать учителей заочно или очно, а потом они удивляются, а почему дети в школу не хотят идти, а почему они плохо учатся, а почему они учителя не уважают, а потом они не уважают и родителей, потому что низвержение авторитетов вот это идет. И учитель сегодня находится в крайне сложном положении, я вот очень сочувствую, это трудная профессия, это вообще в принципе как и врач, и военный, служение. Ну, как все силовые ведомства, да, которые вы представляли. Но те условия просто прокрустово ложе, в котором сейчас находятся наши учителя, это же просто ад.
Отличный пример еще как. Владимир Владимирович выразил совершенно неподдельное недоумение. А что, нет оценок за поведение? Представляете, нет. А я неплохо помню, например, что это такое – получить 2 по поведению за четверть, например.
Да, но они не ставились в аттестат.
Некоторые в году получали, а если ты совсем негодяй, то после, по-разному было, 8-й, 10-й класс.
А я вот уже не застала.
Закончил со справкой,
без
диплома, в которой написано, прослушал курс средней школы, вот иди с ней куда хочешь. И это, на мой взгляд, абсолютно правильно.
Это в том случае, если 2 по поведению, да?
Нет, в целом,
а,
там,
в целом.
По совокупности. Ну, ты не хочешь учиться, второгодник, там, по третьему разу на второй год
остаешься.
А зачем ты такой нужен, расскажи. Ну, во-первых, в моем понимании, я всяких детей видел, есть откровенные негодяи, которые мешают учиться всем остальным, а он точно в классе должен находиться, вот эти, которым оценок по поведению не ставят, да. Он не дает учиться моему ребенку. Давайте вы его удалите из школы, если ни педагогический коллектив, ни родители не могут на него никак воздействовать. В специальное учреждение, ну ты, наверное, это, конечно, психически нездоров, конечно, тебе в другой школе учиться надо.
Уберите. А других школ сейчас почти не осталось, Дмитрий. Вот. Потому что у нас сейчас что, инклюзия? И это ведь тоже очень сложная тема. Мы сейчас не будем навешивать ярлыки, потому что нас съедят, да, со всеми там нашими внутренностями. Но если раньше для специализированных школ готовились учителя по особой программе, то есть это вообще была отдельная профессия, коррекционный педагог, да. Сейчас это практически утеряно. И приходят эти дети в класс. Я понимаю родителей таких особенных детей, которые хотят, чтобы ребенок максимально социализировался и учился в этом классе. Это понятно, но могут быть другие какие-то способы общаться этому ребенку с нормотипичными детьми. Но каждая цепь слаба настолько, насколько слабо ее самое слабое звено. Также и здесь, когда ребенок, который не успевает, который всем мешает, ладно, он просто сидит тихонечко, он же может там что-то вытворять и срывать учебный
как
процесс.
Как правило, вытворяет.
Да, да, и в итоге страдают абсолютно все. И учитель, который закончил обычный педуниверситет, он не знает, не потому что он плохой человек, не потому что он плохой профессионал, а его не обучали методикам работы с этим ребенком.
Ну, он тоже это живой человек,
да,
между прочим.
Поэтому полная ликвидация таких школ вряд ли правильное решение. Это сейчас,
конечно,
мы очень дипломатично, мягко выражаемся.
Конечно.
Потому что должностное,
да,
лицо.
Это же точно так же, как в армии. Офицеры, далеко не каждый офицер, ну, он закончил военное училище, то есть это человек, который получил высшее образование. Это вовсе не значит, что ты талантливый педагог.
Конечно.
Один на тебя посмотрит, и ты сразу пойдешь памперсы менять, другой будет скакать полчаса, орать, и ничего, кроме жизнерадостного смеха, не вызывает. Ты не можешь меня угнетать, ты не можешь меня своим авторитетом вот как-то, неправильно, наверное, слово, подавить, хотя это именно подавить,
да,
и заставить
кишка
делать
тонка
то, что надо, да, но не можешь, да, а люди очень разные, а это надо уметь делать, а надо ловко пользоваться поощрениями, наказаниями, разумно, справедливо у подростков и у детей.
Конечно.
Это все крайне обостренное, что вы там со мной вообще сделаете?
Да.
Ну что ты можешь со мной сделать?
Да, дети самые лучшие психологи, они лучше,
да,
намного, чем мы, ориентируемся.
И если вот этот безобразно себя ведет, а ему за это ничего не делают, ну так и я буду так же себя вести, а что такого-то?
Конечно, они проверяют на слабо.
Да?
И особенно, да, большая проблема заключается в том, что сейчас во многих семьях настолько перекос в сторону детоцентризма, его еще называют педоцентризм, когда ребенок это центр вселенной, когда ему все позволено,
вообще неправильно,
все во имя него, для него, родители могут в одних джинсах выходить весь год, простите, потому что дитятке надо новый гаджет купить, чтобы он не позорный был у него, чтобы... а ребенок, а особенно права детей, это я сейчас как уполномоченный по правам ребенка, да, рассказываю, что мы рассказываем, какие у них права, какие были права вообще раньше у нас, да не было у нас никаких прав, были мы от этого хуже? Большой вопрос.
Можешь поесть и выполнить домашнюю,
да,
работу.
Почему-то забывают рассказать, и, кстати, взрослым тоже, и детям, что обратная сторона права – это обязанность, это ответственность. И вот этим детишечкам не рассказывают про их обязанности, а только о том, что все им должны, как земля колхозу, и родители, и школа, и учителя. А кто потом от этого страдает?
Как-то раз.
Сами родители.
У меня родственники в Новгородской области проживают, у меня там родовое имение было, так сказать, и вот утро я прибегаю к утреннему поезду ехать в Питер на работу, а там, значит, стоит деревенская семья, папа с тяжелого похмелья, мама и, по-моему, трое детей, и папа, перемежая речь известными выражениями,
русский,
приводит детей в чувство. Вы что себе вообще позволяете? Ты какой? Тебе кажется, что ты тут пуп земли? Рассказываю, когда отец приходил с работы, это отец детям рассказывает про дедушку, вот стол садится во главе, мама наливает еду, суп, все мясо кладут отцу, потому что это он зарабатывает, и за счет его живет вся семья. Сначала ему все самое хорошее, потому что на лесоповале,
да,
физически тяжело работать. Потом вам, детям, А мать ела в последнюю очередь и вообще никогда не садилась за стол, потому что вот отца надо накормить, потому что он кормилец. А вы что? Ну там, мат-перемат в три этажа, ты кто такой, чтобы тебе что-то лучшее там отдавали? Ты сыт, должен быть и правильно накормлен, но мир крутится не вокруг тебя, нет. Категорически нет, а вот, ну, это как обычно. То есть, когда живем, грубо говоря, в бедности, то одни ориентиры и одни проблемы. Когда благосостояние, проблемы совершенно другие. Давайте мы его закормим, он такой замечательный, лучший кусок ему с какого перепу. Да. Зачем ты это делаешь? Мне вот непонятно, ты что в нем вырастить-то хочешь?
Ты уродуешь его просто и все.
Психику ломаешь, да. Странные люди.
Ну, странные люди, но эти люди, опять-таки, жертвы своего времени, потому что им уже начали в одно место дуть.
Да, а они... Мой ребенок не будет ни в чем нуждаться.
Да, он не будет ни в чем нуждаться. Я сделаю все во имя него. А ребенок вырастает вообще абсолютно неприспособленным к жизни. Он ничего не умеет. И весь мир это не только мама с папой со своей слепой, бестолковой на самом деле любовью, которая душит его. А весь мир будет от него требовать отдачи.
Потому, а он не готов.
А он не готов. А почему у нас на 5 месяцев прошлого года, с января по май, на 100 браков 103 развода? По процентам.
Отклоняясь чуть-чуть в сторону. А правда ли, что разводятся в том числе, они продолжают жить вместе, но разводятся для того, чтобы еще пособие на детей
получить? Это тоже. Но и пособие и раньше давали на детей. А почему такой всплеск? Потому что как раз подросло вот это поколение, которое разбегается. Нет, ну, конечно, 103 развода на 100 браков, это включая ранее поженившихся, да. Но те, кто поженился недавно, у нас по статистике очень многие пары распадаются в течение первого года. А потому что встречаются два таких пупа земли, угу. Каждому все должны, а он не должен никому. И это просто какое-то недоразумение, которое распадается. Они даже не успевают стать родителями.
Ну, это продукт воспитания.
Это продукт воспитания. Когда говорят, ого, вот у нас институт семьи, а вот деградация. Конечно. Потому что эта семья, этот продукт вырастил, продукт негодный для дальнейшего, скажем так, распространения. Поэтому у нас и демографическая катастрофа.
А что делать?
Нужно воспитывать родителей. Опять-таки, это невозможно сделать в принудительном порядке. Тут разные были инициативы для того, чтобы иметь право стать родителями. Там даже кто-то предлагал вести экзамены, но это просто
было бы
утопия.
Неплохо, да.
Но это утопия, да, это понятно. Но все равно нужно работать со смыслами, с этими парадигмами, нужно объяснять. Ведь когда у нас была соборная жизнь еще каких-то 150-100 лет назад, и какие-то мудрые вещи, вообще, как поступать, если поссорились, чтобы не распалась семья, какие-то другие важные вопросы рассказывали бабушки, дедушки, родители, все жили как-то недалеко друг от друга и удерживались вот как такая сеть. Сеть была социальная, настоящая, в истинном смысле этого слова.
Сейчас, это теперь это невозможно,
да,
в принципе.
Сейчас
невозможно.
Живут в одном городе и да. Могут не общаться месяцами.
Да.
Дети и родители, братья так и сестры.
От того, что там условно. Там была нищета, и вы три поколения вынуждены жить в одной избе. В этом есть некоторые плюсы.
Ну, даже что... если не одна изба, но как-то жили там, ну, рядом могли срубить
неважно,
избу молодым.
Условно, одна изба. Все на башке друг у друга, но да. Родители ушли в поле трудиться, а бабка осталась с детьми.
Нянчится.
Они все время под присмотром,
да.
С ними общаются и всякое такое.
И не бьет, кстати. И все
ну,
нормально.
Как это не бьет?
Ну, я думаю, что бабушки
не
вообще любят детей больше, чем родители.
Не это не бабушка, а дедушка в субботу, дедушка. Как у Максима Горького. Ну-ка, давай-ка, сейчас все, я тут розги распарю, а вы зады готовьте, сейчас я вас воспитывать буду. Накосячили за неделю, сейчас каждый получит в очереди.
Ну да.
Это норма
плановые
жизни.
Плановые наказания.
Да, ни,
или барин
никак.
Там холопов своих мог отстегать.
Ведь так бывало,
и,
да.
И, как говорили, но... наказывай с любовью, да, еще.
Да, но... Вот отдельные квартиры, вот разъехались.
Да, но ведь мы же как бы…
Опять-таки, главная задача в жизни теперь – это строго получение удовольствий. Я вот со времен службы, я уж четверть века как уволился, чем… Ну, крепкий коллектив, чем мы занимаемся обычно в свободную минуту, мы дружно употребляем алкоголь и беседуем. А о чем мы беседуем? Только о работе. То ни о чем. Это смысл нашей жизни. Служба, мы про нее и разговариваем. У кого это, у кого то, соседнее подразделение.
Команда образования.
Да, все дураки, мы тут самые умные. Ну, все беседы строго про работу. Потом я уволился, ушел в бизнес. А в бизнесе, приготовьтесь, никто не говорит ни о чем, кроме отдыха. Куда ты ездил? где ты был, что ты там сожрал, сколько что ты там потратил. Выпил. Ну, денег у кого сколько есть. Ну, оно для меня было сильно удивительно, насколько у людей по-другому сознание устроено, а работа. А что работа? Работа, вот работа. Главное – удовольствие получить. Ну, так если всех заряжают на получение удовольствия, тут вопрос сразу. Вот мама с папой получают удовольствие, дети-то тупо мешают, они мешают ну, получать конечно. Удовольствие. Бабушки с дедушкой, так извините, теперь бабушка с дедушкой, это я вот дедушка, я здоровый физически, например, здоровее, чем был в 25 лет, так, ну, по силе, так скажем. Так я тоже развлекаться буду, а чего я должен там с кем-то сидеть?
С какого перепуга?
Я-то не такой, но в целом, да, что я тоже удовольствие получаю, нет. И вот все вокруг… Получают удовольствие, дети эти вообще никому не
нужны.
А нужны.
Дети тоже хотят получать удовольствие. Да. И сидят в телефоне, я потом какие-то вопросы.
Я удивляюсь, а зачем их вообще рожают? Вот это вот для меня загадка. Зачем? Они мешают получать удовольствие. Это же в первую очередь чудовищная ответственность. Вот у меня две собаки в доме. Если ехать куда-то в отпуск, с ними должен кто-то сидеть.
Да, или в гостинице
собачьей. А дети, а как ты? Ты с ними поедешь, да? Или без них поедешь? В одном случае одни трудности, в другом случае другие. Это все время трудности.
Но если с точки зрения удовольствия рассматривать, то дети – это тоже огромное удовольствие.
Чтобы это понять, для начала хотя бы родить, да и то понять. Не все могут понять, что это действительно удовольствие. А что вокруг? Ну, есть какая-то информационная среда, внутри которой, например, мне, как обывателю, который смотрит телевизор, как и все, но мне должно быть понятно, что вот рожать детей – это хорошо, и рожать много детей – это хорошо, и без рассказов о том, ой, я не буду нищету плодить,
да.
Но можно подумать. Ты тут в богатстве купаешься, если детей нет, искупаешься в глупость же, очевидно.
Конечно.
Информационная среда должна
меня
подбадривать.
Это расхожий штамп информационный, что плодить нищету, а вот мы сейчас сравнивали с теми поколениями, которые жили в одной избе, да, и они рожали детей в том числе для того, чтобы выжить. Потому что нужны были рабочие руки, то мы живем, значит, сейчас не так уж и плохо, если мы имеем возможность не общаться
сравнивать
со своими близкими.
Сравнивать.
Ну, разные. Вообще. Но вот есть очень мне нравится выражение, что сильные времена, ой, вернее, трудные времена рождают сильных людей. Сильные люди рождают слабых людей, воспитывают.
Делают времена легкими
да,
для начала.
Да, 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 делают времена легкими. Легкие времена рождают слабых людей. И все идет по кругу.
И рожают тяжелые времена.
Да, итоге, да, слабые люди рождают тяжелые времена. Вот тогда, если мы сейчас видим, что у нас, ну, народ, скажем так, слабенький, значит, времена-то не такие плохие. И когда мы говорим о том, что ой-ой-ой, да мы там живем в нищете, там все.
Мне все время. Ну, с кем вы это сравниваете?
Да.
Ёлы-палы, вот эти вот люди настолько странные. Первый и главный вопрос: ты где был-то? Расскажи, пожалуйста.
И с чем сравниваешь?
Вот где ты был, что ты сравниваешь? Да. Вон там, в Италии, в 80-е годы, дома с земляным полом, тебе ни о чем не говорят, это чисто для справки, это страна большой семерки. Заехали, помню…
Я думаю, там и сейчас есть такие
да,
дома.
Да, заехали, помню, в город Неаполь, там, в средиземноморском круизе, ой, вы знаете, мне так в Неаполе не понравилось. Что? Такая нищета, прям вот это так режет глаз. Да, ты знаешь, это страна большой семерки, если ты не в курсе. А это главный порт в Европе, это богатейший город. Ты в других местах-то, родная, просто угу. не была. А
Лафрику
ты живешь, да, как сыр в масле
конечно.
Катаешься. Это ты в средиземноморском круизе, а не они. А они, вон там веревка с трусами поперек улицы висит, и вот это наша так участь, где экскурсовод с города говорит: смотрите, центральная улица, ни одной веревки нет, трусы не сохнут. В смысле? Ну, раньше было, а теперь убрали. Круто.
Это ради туристов, чтобы не шокировать.
Как у вас интересно, я говорю, а что-то я нигде кондиционеров не вижу. Какие кондиционеры? Это же дорого, это не все себе могут позволить кондиционеры. Ну какая прелесть опять. Как у вас тут интерес? Так с чем ты сравниваешь? Это страна большой семерки, остальные еще хуже. Приготовьтесь. А у вас
в башке какие-то, я не знаю, он там на Роллс-Ройсе должен ездить или на чем. Да, ну, езжай в Европу.
На самолете каждый
да,
летает.
Езжай в Европу, посмотри, как там эти. Знаете, была такая
да,
советская
шутка. Малолитражки.
Советская шутка была, какая самая тихая на свете машина. Запорожец.
Как так?
Ну, когда садишься, уши коленями зажимаешь и в тишине едешь. Вот они все на таких.
Я думала, что она не заведется, поэтому что.
Нет, машины типа Mazda 6 какая-нибудь. Это для Европы немыслимый какой-то линкор вообще гигантский. Все ездят вот на таких вот фигульках. Дорого. Стоянка дорого. Бензин дорого. И одно, другое, пятое, десятое. Все живут исключительно скромно. Это вы тут деньги привыкли тратить, как пьяный матрос, вообще не задумываясь ни о чем, потому что у вас есть жилье, проклятые коммунисты, хотели всю страну уничтожить, поэтому всех жильем снабдили.
Чтобы всех рассадить по домам.
Медицина бесплатная, работа на выбор, иди куда хочешь вообще, рабочих рук в стране не хватает.
Не хватает.
Образование бесплатное.
Пока еще.
Да, и вот ты тут чем-то недоволен. Ну, ну с чем ты сравниваешь это все время? Ну, ёлы-палы, ну просто стыдно людей слушать. Все путешествия на Запад лично мне показали ровно одно. Первое. Там очень дешевая еда, если ты на неделю
закупаешься.
По сравнению
с их зарплатой.
Да-да-да, очень дешево, ты с голоду не помрёшь. Очень дешевая еда и очень дешевая модная одежда. Все придурки досыта поели, взяли вина за 3 евро,
да.
Они красивые, давайте развлекаться, а то, что ты живешь втроем в комнате 8 квадратных метров, ну, жизнь так сложилась, а что вы хотели?
Тоже к этому привыкаешь.
Да, вот метро в Лондоне, например, берешь карточку, прикладываешь, тебя запускает, а потом доехал куда надо, прикладываешь карточку, и тебя выпускает, и списывает с тебя бабки за то,
за
сколько ты проехал.
Да.
Это не как у нас, там, я не знаю, в Ясенево сел и где-нибудь в Кунцево вышел.
Во Внуково можно приехать, в
так
Подольск
точно.
На метро сейчас.
Ты там разоришься, просто разоришься от этого метро. Там нельзя работать на другом конце города, денег никаких не хватит. Вы про это не думали? А в центр Лондона только за бабки можно заезжать. Ну, представьте, что вы на Тверскую на своей машине. Ну, за 5000 рублей можешь заехать.
А такие инициативы существуют сейчас.
Я не сомневаюсь. То, что
может быть, и введут.
Платить давно надо за стоянки. Ну, вроде ни у кого это смущение и недоумение не вызывает.
А после 8 вообще бесплатно, пожалуйста.
Да.
В любой точке
так
можно
точно,
стоять.
Да.
У меня подруга сбежала из США, у нее, она получила гражданство и собиралась вообще там по-честному жить, работать.
Угу.
Активная семья, муж, ну, еще они были достаточно молодые. Сбежали, обгоняя свой поросячий визг. Причем изначально грин-карту выиграли в какой-то там, какая-то
лотерея,
проходит лотерея,
да,
ну, есть
да,
такая
да,
программа,
есть.
Обгоняя свой поросячий визг. Она сейчас самый большой пропагандист России, и когда при ней начинают говорить, а вот в Америке, она начинает вообще просто визжать, она говорит, что вы были в этой Америке.
Ну, это главный
когда
вопрос.
Он оказался там с приступом аппендицита элементарного, который у нас там вырежут в любой там районной больнице, с них там столько слупили бабла. Что они потом отрабатывали 3 года это все, будучи здоровыми взрослыми людьми.
У меня любимый пример. Вот живешь ты в городе Вологда и решил резко улучшить свое материальное положение и переехать в Москву.
Да.
Попробуй. Вот попробуй, как ты там, на новом месте, что у тебя будет с жильем, что у тебя будет с работой, куда ты детей поведешь, какие перспективы обеспечишь. Вологда, Москва. Очень много народу едет в Москву. Все ли там добиваются каких-то немыслимых успехов? Нет, очень далеко не все. И это при том, что мы тут все русские, неважно какой национальности,
да.
Мы все русские, мы говорим по-русски, у нас одно культурное поле, так сказать, мы все друг друга понимаем, одни книжки читали, одни фильмы смотрели. И даже тут не получается, очень, очень далеко не у всех получается, так правильнее сказать. Ну, теперь представь, что ты из своей Вологды едешь в Нью-Йорк.
Да.
Во-первых, ты мгновенно превращаешься в таджика там. Я к таджикам с глубоким уважением, это пример просто. Ты не знаешь языка, это вообще чужая культура. Ты другие книжки в детстве читал, другие фильмы смотрел, шуток ты не понимаешь,
конечно.
А поэтому ты тупой. Все смеются, а ты нет. Почему? Потому что ты дебил. Вот это так в бытовом сознании.
Да.
Дальше что? 5 лет на то, чтобы адаптироваться, например, мыть посуду. Ну, друг,
класс.
Посуду ты мог мыть и в Вологде, поверь, за те же деньги.
У себя дома.
Да, 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 все нормально. И чё, чего ты там добился, родной? Ну, пока, ну, переехал, да, я понимаю. все мосты сожжены, квартиру продал, дачу продал, машину продал, куда возвращаться-то?
Деньги
некуда.
Очень быстро проживаются, там всё дорого.
Точно, да. Жена уйдет, да. Не переживай, там есть более успешные люди, чем ты, а женщин мало русских, и вот так да. Вот у тебя все и будет.
И самое главное, нафиг никому не нужен, даже если у тебя очень много денег, и ты смог занять свое место в этой иерархии социальной, далеко ходить не надо, тот же самый Роман Абрамович, который даже не получил гражданство. Он даже визу не получил в Великобритании, несмотря на то, что он столько денег вложил в эту страну, он же купил Челси, он вкладывал в другие проекты. Ну, то есть, по сути…
Вместо того, чтобы развивать Россию, Челси покупает.
Чуть ли не бюджетообразующие этого региона проекты, в которые он вложил огромное количество денег, не только гражданство не дали, но даже визу ему не… Вот он даже не мог и не может сейчас въехать туда. Это к тому, что не обязательно мыть посуду для того, чтобы чувствовать себя где-то второсортным человеком.
Ну, вернусь обратно. Из Вологды в Москву непросто. А вы считаете, что куда-то вы ускочите, и там счастье вас нахлобучит? Нет, не нахлобучит. Где родился, там и пригодился. Это подавляющее большинство.
Ну, в крайнем случае, в Вологду вернуться проще, да?
Да. И что вы своим детям при этом устроите, когда их надо ввести черт знает куда, а там будут учить черт знает чему.
Да.
В школах, где эти металлоискатели на входе стоят, все с ножами и с пистолетами ходят. О, вот это ты ребенку-то счастье организовал. Нет, категорически. Я за то, чтобы все жили тут, не надо никуда ездить.
Но сейчас, слава богу, эти все настроения у нас
резко
западнические, поубавились, потому что очень много народу вернулись и рассказали, что делать там, делать там нечего, потому что когда рассказывает диктор по телевизору, там, по какому-то федеральному каналу, то можно понять, что это пропаганда. А когда приехал твой сосед, брат или сват, ну тут трудно не поверить, что ничего хорошего там нет. И самое главное, нас-то нигде не ждут. И быть до конца жизни второсортным человеком.
И детей своих определить во второй сорт.
А дети там только в каком-то в третьем или в четвертом поколении уже будут своими, но они не будут разговаривать на русском языке. А какой смысл жить, если не разговаривать по-русски?
Не знаю, загадка.
Хотя, конечно же, чем больше языков ты знаешь, тем лучше. И это не мне вам говорить об этом, но
полезно.
Да, это на самом деле очень круто. Да, это очень круто, и каждый новый язык обогащает собственный язык. Но тем не менее, очень много примеров, когда дети, уже, допустим, даже наших ровесников, которые уехали туда, почему-то по-русски почти не говорят.
Не надо.
Люди между собой, русские дома, говорят на другом языке и на языке страны, в которой они находятся. Вот это мне, например, вообще непонятно.
Ну,
как так можно?
Два примера приведу. У меня жена кореянка, корейцев товарищ Сталин депортировал с Дальнего Востока в Среднюю Азию, как японских шпионов, во избежание первых в 1937 году.
Да.
Ну, старики, те, кто в возрасте был, корейский язык родной, он странный у них, конечно, не как в Корее, они, наверное, там в 17 веке оттуда ушли, поэтому он отличается сильно. Да. Ну, как немцы, которые жили на территории Советского Союза, они, могу ошибаться, из областей, там, на границе, поближе к Голландии куда-нибудь, и голландцы там тоже были, то очень специфический немецкий язык, не похож на так называемый Hochdeutsch, да. Ну вот, взрослые по-корейски говорят, это родной язык, дети, которые учатся в русских школах, они тоже говорят, ну даже я не причастный вообще, я слышу, что они говорят по-разному,
наречие неопределяемое.
Акцент совершенно другой, да, внуки нет, они вообще не разговаривают, они знают, перво-наперво название еды, потому что еда национальная, она называется…
Это блюдо такое.
Да. Это знают, говорить они уже не могут, они могут понимать, что бабушка говорит в общих чертах, но не понимают. И есть хороший пример, сериал «Сопрано» американский про итальянских бандитов, они все итальянцы, они все время это подчеркивают, что они итальянцы, еда вся называется по-итальянски, строжайшим образом. Приезжают в Италию, они ничего не понимают. Потому что они так не говорят. Ну, вот оно, ваше счастье.
Да, а ваша супруга с вами говорит по-русски?
Да.
Или, может, вы по-корейски?
Я с большим удивлением, когда я уже после армии с ней, я женился до армии, а после армии мы с ней поехали в Среднюю Азию. Я с большим удивлением услышал, что она говорит не по-русски. Вот это номер, да. Ну, теперь уже тоже все забыла, так давно все да? это было, да. Ну,
как-то надо найти земляков, общаться с ними.
Ну, там, при советской власти, то есть они там выпускали газеты, там колхозы-миллионеры корейцы, они страшно трудолюбивые. У них свои газеты на корейском языке, да, выпускали. Кому хочется, иди в школу, вот тебя корейскому языку да. обучат. Вопрос-то в другом. А он тебе точно нужен? Понятно, что дома с матерью, отцом, бабушкой и дедушкой общаться будешь, безусловно, но по жизни
да.
получение образования, оно только на русском, точно так же, как в США, по-испански говори где хочешь, но в Кембриджах и Оксфордах там на английском преподают, его надо знать,
да.
и то же самое и у нас, он не нужен, просто не нужен, при всем уважении к национальным культурам он просто не нужен, и поэтому в жизни вашей его нет.
Меня удивляет, как китайцы шикарно разговаривают по-русски. Всплывают постоянно вот эти всякие коучи, курсы, вот, ну, на всяких платформах, в том числе на нашей. И почти без акцента девушка симпатичная, но можно подумать, что она из Якутии, например, или из Калмыкии. Говорит о том, что она китаянка. И обучает русских китайскому языку и рассказывает о том, какой он классный, простой, и что вам там достаточно год, там несколько минут в день, и вы будете говорить по-китайски. А сама она говорит просто как, ну, как русский человек. Удивительное трудолюбие, то ли это какие-то их способности, ну, плюс, конечно, носители языка, китайский же очень мелодичный,
тут
то есть у них абсолютный музыкальный слух, то есть им,
от общественной
легче.
Палаты ездили в Шанхай. Общаться
да.
с тамошними
Круто.
Общественными палатами.
В следующий раз берите меня с собой.
Обязательно. И университет, где языковой, так сказать, где в том числе учат русскому языку. Вот студенты. Студенты как принялись говорить, я как некоторым образом причастный к изучению языков,
да.
вот говорит, ошиблась падежом.
Исправилась.
Тут же подумала, да, исправилась, сказала падеж правильно. То есть, это там видно, что… Не просто учат, там индивидуальные усилия прикладываются такие, русский язык для китайца, он очень сильно сложный.
Ну, даже и для нас,
да,
с чего мы
да,
сегодня
да.
начали.
Старательные, нечеловеческие, прям.
А вот. Как вот это у них мозг по-другому работает, или это какая-то вот уже, ну, как традиция национальная?
Ну, говорят, что это все рисовые цивилизации, где рис едят, рис надо вовремя посадить, это очень тяжелый труд. Надо накопить воды, надо воду накопленную распределять, там кругом дисциплина, туши свет.
То есть, если… прямо вот в генах это откладывается. Даже ну, если нет, эти люди не выращивали рис в трех поколениях, все равно у них это как-то на
в
подкорке.
В генах ничего не отложится. Вы, родившийся, выросший без людей, вы не заговорите, будете только лаять вместе с волками.
Да.
Ничего в генах нет. Это то, что от родителей передается. То есть, вот жесточайшая дисциплина. Там-то без затей. Если вы устроите народное восстание, каковые там бывали, и мы не успеем рис посадить, то к весне мы все умрем от голода.
Просто и правые виноваты.
Да, и так и было, да, когда у них там 50 миллионов населения, а в ходе гражданского конфликта убили, приготовьтесь, 40. Тут это…
Ну, еды зато меньше нужно было.
Да никак.
Почти никого нет.
С дисциплиной там все
хорошо. Добрый уполномоченный.
У нас… Китайские товарищи проживали, я многожды общался, они, ну, у них дети здесь, в наши школы ходили все, там только цокали языком, у вас вообще детей не учат, просто не учат. У них там по 10 часов, начиная с первого класса,
да.
посередине можешь поспать, вот положив там голову и руки на парту, вот часик вы поспите.
То есть ничего страшного
а дальше
не выгонят.
Мы сидим и учимся, да.
Вот тут сейчас обидно, конечно, было, когда китайцы делают замечания, это вообще прям так больно.
А что делать?
А наши дети ведь в школе сколько проводят времени, то есть не в коня корм. Опять-таки вопрос системы образования.
Так не требуют, потому что
не
ничего.
Требуют.
Если не требовать, если не наказывать, ничего не получится.
Ну, вроде бы и требуют же, а как наказывать?
Не знаю. Не знаю. Сейчас мы наговорим, нас посадят. Как-то надо наказывать.
Любящий родитель.
Угроза наказания,
педагог,
она должна
наказывает.
Присутствовать.
Обязательно,
постоянно.
Потому что это неотъемлемый элемент воспитания. Более того, дети воспринимают отсутствие правил, а, соответственно, и наказание, как выражение нелюбви. Я вот изучала детскую психологию очень долго, это интересно. Вот, например, дети всегда себя обвиняют в разводе родителей. Знали вы об этом? Ребенок думает, что это он какой-то не такой, с ним что-то не так, либо он не так себя вел, что родители не, ну, не посчитали нужным дальше оставаться и сохранять семью.
Ну, это правильно.
Да.
Причины своих бед ищи внутри
это,
себя.
Да, ну да, это правильно, но детская психология устроена так, что ребенок с этой болью, если с ним не поговорить, не объяснить ему, он с этой травмой живет потом всю оставшуюся жизнь. То же самое с режимом дня. Угу. Ребенок, у которого нет запретов, у которого нет режима дня, у которого нет каких-то традиций, каких-то правил, воспринимает это как отсутствие любви к себе со стороны родителей. Вот вы замечали, насколько дети консервативны? Одну и ту же
Конечно.
Сказку он может на протяжении каждого дня, вечером, перед сном…
И не дай бог ты что-то там
да,
изменишь.
Да,
слава,
и не дай бог
слава,
ты
буква в букву, да.
То же самое касается наказания. Ему нужны эти рамки, потому что детская душа, его подсознание требует, что для формирования, как дерево, вот нужно сформировать культурное, садовое. Угу. Садовник его там всячески тут подвяжет, тут подрубит что-то. И тогда вырастает действительно не сорняк, а произведение искусства, которое потом еще приносит плоды. А с детьми та же самая аналогия. Нужно ограничивать, запрещать и наказывать. От слова «наказ», то есть указание пути. Поэтому те, кто детоцентристы, вот запомните, что вы уродуете психику ребенка, делаете его несчастным, делаете его неспособным к совместной жизни с кем бы то ни было, в том числе и к семейной. И вы первый претендент на то, что вас, уважаемые родители, сдадут дом престарелых, когда вы состаритесь. Потому что вы можете стать для своего ребенка эгоиста самой настоящей обузой, к которой он не привык. Поэтому как вы относитесь к своим родителям, так будет относиться к вам ребенок. Как вы его воспитываете, что вы в него вложили, то и получите. Если вы воспитываете пуп земли, ну извините, если вы окажетесь где-то на периферии, потому что за что боролись.
Да. Надо вокруг пупа земли крутиться. Как ну, это, да. как говорится, что в семейных отношениях два типа людей: один цветочек, а другой садовник, который цветочек поливает. Два цветочка не уживутся. Некому,
да.
некому поливать.
А вот два садовника могут, кстати, ужиться.
Если ребенок будет, да.
Да, будут дерево выращивать
будут.
Вместо цветка.
Да, да. Дерево.
Или пойдут в лес и будут там елки поливать.
Тема необъятная, Ирина
да.
Владимировна. Продолжим.
Продолжим.
Спасибо большое. Да. На сегодня все. До новых встреч.